Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В Бишкекской студии работаю я, Джибек Бегалиева. И сегодня мы будем обсуждать промежуточные итоги членства Кыргызстана в ЕАЭС. Прошло уже достаточно времени, чтобы оглянуться назад и посмотреть. Мы пригласили в студию эксперта по евразийской интеграции Игоря Шестакова и бывшего депутата 5-го созыва Дюгурку Кенеша Амирбека Абдрахманова. Это два идеологических оппонента, которые стоят по разные стороны баррикад, и послушаем, что они нам сегодня скажут. Амирбек Агай, в свое время, когда в парламенте обсуждали, стоит ли Кыргызстану входить в Евразийский союз, вы были одним из противников. Из того, что вы тогда говорили, что сейчас сбылось, если не лукавя сказать, вспомнить действительно честно, что вы говорили, о чем предупреждать, что сейчас сбылось?
Вы знаете, союзы создаются на основе чего-то, какой-то платформы. Евросоюз, если взять, там платформа демократической ценности, демократическая система и либеральная экономическая система. И во время СССР тоже были союзы там. Соцлагерь, Варшавский договор, СЭФ назывался, Союз экономической взаимопомощи. Ну, однако мы видим, оно продолжение не имело, вместе с СССР и умерло. Поэтому вот этот союз, который создается, на какой основе создается? Это главное. И мы говорили постоянно, что Россию ожидает кризис, и этот кризис к нам придет. И мы все это видим. Uh-huh. Оно идет. Дешевле стало не от того, что Россия там, с России товар прямо идет. Нет. В России большая девальвация, 2 раза их рубль упал, и у них очень стало дешево. Вот даже в моей семье несколько машин купили через Россию. Но с другой стороны, вот смотрите, есть ВТО. Весь мир этим пользуется, универсальные законы, и никто не мешал нам торговать. Я сейчас некоторые товары с России покупаю. У меня один сельскохозяйственный проект. Мы платим НДС тут, в Бишкеке. Представьте себе. И вот этот НДС очень сложно, осложнили. Я вот по одному позиции уже 3 месяца не могу заплатить НДС. Я хочу заплатить, а Россия без НДС не отпускает. Абсолютно не разработали, действительно настоящую свободу не обеспечили, как в еврозоне. В Европу поедете, никакого груза никто не останавливает, ни человека, ни груза. А тут те же коррумпированные таможенники, коррумпированные чиновники, и ничего не меняется. И сейчас я могу сказать, что у этого союза нет будущего.
Игорь, скажите, какие плюсы мы получили? Что мы на данный момент имеем хорошего от того, что мы вот в ЕАЭС стоим?
Когда вот у нас, вы помните, произошла отставка правительства, когда мы вступали в Евразийский союз, тогда было правительство Джамарта Атарбаева, да, и возникла некая пауза, потому что он ушел в отставку, Тимир Сариев назначался исполняющим обязанности, и мне на почту, поскольку я общаюсь достаточно, ну, скажем так, часто с представителями диаспор, которые работают в России, вот на почту такие обращения я начал получать, да, вот, где как бы основное, что вот правительство не должно затягивать вступление в Евразийский союз. То есть это писали наши граждане от имени своих общественных организаций, которые находятся в России, их достаточно много. И я думаю, что вот, знаете, когда, если мы говорим, есть голос народа, да, то, наверное, вот это-то и есть голос народа, да, то есть это то мнение, которое не было ангажировано кем-то, потому что, как мы знаем, за последние 2 года Россия начала, ну, видимо, другого пути не было, ужесточать миграционное законодательство. Кыргызстанцев оно тоже коснулось. Проблемы были с мигрантами. Как известно, у нас трудовая миграция — это 30% ВВП. Да,
там... А эти люди писали вам, что...
Эти люди просто...
Только лишь...
Нет, они не мне лично
писали. Облегчение условий передвижения там людей, вот это?
Да, нет, да, там вот это было как раз. Это не мне они писали, они просто обращение рассылали. Да, это была рассылка обращений. Там как раз шла речь о том, что, как мы знаем, после вступления в Евразийский союз отпала необходимость покупать патенты, сдавать вот экзамены обязательные. Да, это не просто было, вот, скажем так, чисто юридические нормы, это еще были большие расходы. Если человек не сдавал, ему приходилось снова. То есть, по сути дела, было большое облегчение. Но я хочу...
Что еще?
Нет, я просто сейчас закончу мысль по миграции, Жибек. Дело в том, что мы не должны рассматривать трудовую миграцию просто вот как человек приехал, заработал, деньги отправил. Да? Давайте посмотрим, что нам принесла трудовая миграция. У нас... сейчас мы видим, появилась масса не просто авиакасс по продаже билетов в сторону российских регионов, да, у нас появились новые транспортные сообщения. То есть транспортная инфраструктура, поскольку появились заказ, да, люди стали ехать, стала развиваться транспортная инфраструктура. Переводы – это банковская инфраструктура. Мигранты, которые сюда присылали деньги, они стали покупать жилье, и это, в общем-то, был толчок для строительства, да, нашего жилищного во многом. А еще также мигранты платили за образование своих детей, естественно, у нас это стало развиваться образовательная сфера услуг. Я сейчас не беру качество, да, я просто говорю по направлениям. Поэтому, собственно говоря, вот эти дивиденды, они уже есть, и они не связаны там с большой политикой, с какими-то попытками перетянуть Кыргызстан в ту или иную сторону. И теперь по ВТО. Да, мы действительно вступили в ВТО, если мне память не изменяет, Мурбек меня подправит, по-моему, в 98-м году, да, мы вступили в ВТО, но заметьте одну особенность. Вступив в ВТО, мы до сих пор, ну, сейчас уже, правда, Россия нам на это деньги дала, но наше правительство так и не сделало до конца. Мы не имели лабораторий, которые бы по международным стандартам оценивали нашу продукцию. То есть получается, что вступив в ВТО, мы стали только страной реэкспорта товаров, но не производства их. Потому что я помню, в 2012 году был доклад Всемирного банка, и такая цифра озвучивалась западными именно специалистами. Они почитали, что где-то ежегодно у нас, скажем так, теневой оборот экономики, это вот как раз этот черный реэкспорт, да, составлял 6 миллиардов долларов в год. Вот, собственно говоря, что мы имели.
То же самое, что с ЕАЭС. Там, у нас же опять до сих пор нет ни одной полностью оборудованной лаборатории. Также к нам завозят очень много продукции, но мы, экспорт у нас снизился. Мы все равно...
Жебек, я согласен. А что, Путин должен строить эти лаборатории или наши премьер-министры? Мне вот это непонятно. Вот это Россия выделила, я хочу сказать, что согласно официальным данным, только в 2015 году Россия выделила 129 миллионов долларов Кыргызстану именно на адаптацию тех процессов по вступлению Кыргызстана в Евразийский Союз, да, для их сглаживания, для наращивания потенциала и производства. Мне кажется, что когда мы сейчас говорим, здесь надо пока говорить не о политике, да, а надо говорить, насколько наши чиновники действительно работают в интересах народа. Потому что для меня, например, как была загадочная структура Министерства сельского хозяйства, так она и остается. Вот Амурбек подтвердит, что даже в Америке и в Канаде сельское хозяйство является дотационной отраслью. Наши фермеры, они являются в одном лице и производители сельхозпродукции, логистических центров нет. Они, значит, получается, избывают, и еще должны, как банкиры, находить деньги,
правленные на... Российский фонд развития за все это время, ну, большую часть средств он разместил в облигациях и в российских банках. На данный момент сколько из них денег освоено, сколько уже прошло, как его создали, этот фонд? Несколько было скандалов вокруг того, что они...
Поменялось руководство.
Но деньги так и не освоили, да, теперь там Матов сидит. Сегодня, как думаете, насколько хорошо работает фонд, как бы он для этого и создавался, чтобы укрепить экономику и подготовить к вхождению в ЕАЭС, да?
Вот. Ну да, его главная цель этого фонда была как раз вот нашу промышленность и адаптировать. Вот. Но дело в том, что я считаю, что первое руководство фонда, оно отработало бездарно, мягко говоря. Это пусть уже антикоррупционные службы разбираются, насколько они, значит, были... действительно, их выделение соответствует. То, что я видел, то, что показывали в СМИ, но это было никакого отношения к Евразийскому Союзу не имели. Я видел человека, который производил какие-то печати, да, для нотариальных контор, получил там кредит, вот, и стал говорить, что он теперь производит эти печати на международном уровне. Какое отношение это имеет к промышленности и к производству, я не понимаю.
Это тоже вопрос, да, к деятельности?
Да, у меня очень большие вопросы к деятельности. Я считаю, что по первому вот составу руководства вообще должна быть проведена проверка антикоррупционных служб. Россия деньги предоставила, но вот я проводил в марте этого года круглый стол с сельхозпроизводителями в Аше. Они, честно говоря, кроме того, что есть такая вывеска, как Кыргызско-российский фонд, больше они его деятельности ничего не слышали. Вот. И мы тогда еще писали Кулматову, это, кстати, по-моему, до сих пор не было сделано с нашего круглого стола, чтобы они открыли представительство этого фонда в Аше, чтобы люди, фермеры в южных регионах, имели возможность получать кредиты. Извините меня, он едет в Бишкек, тратит свои деньги, зачем? То есть я считаю, что что хорошего сделал Кулматов, я тоже ничего не могу сказать. Он проводит какие-то пресс-конференции, но, знаете, мне надо, чтобы меня привезли, сказали, вот, заработал завод, вот, фермерские хозяйства, мне нужны примеры, а не красивые слова и вот эти цифры, которые нам постоянно озвучивают.
Перекресток на радио «Азаттык». Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
передача «Перекресток» на радио «Затык». У нас сегодня в гостях Игорь Шестаков, эксперт по евразийской интеграции и бывший депутат, сейчас общественный деятель Омирбек Абдрахманов. И в студии работаю я, Джубек Бегалиев. Омирбек, скажите, а что бы мы делали, если бы, что бы было бы, если бы мы не вступили бы в ЕАЭС?
Одна вот неумная женщина, кажется, говорит, что бы ты делала, если бы я не вышла за тебя замуж? Вот пословица из кыргызской. Все народы, все люди живут самостоятельно. Вот особенно те страны, которые быстро развились, они ни в какие союзы не вошли. Посмотрите, Эмираты, никуда не вошел. Все деньги мы отвезли туда. Смотрите, Сингапур. Вот тоже никуда не вошли, они процветают.
А я почему спрашиваю? Помните, нас пугали, мы останемся изолированными, да, мы потом не сможем ни возить, ни ввозить ничего. Вот это было бы или нет?
Россия является членом ВТО. Вот Казахстан тоже вот на днях выступает. И они обязаны работать на стандартах вот этого ВТО. Там никакого препятствия не должно быть. Тут вот Игорь сказал про производство. Производства в Кыргызстане никогда не будет. Вот даже кыргызы, не то что кыргызы, россияне не могут выпустить трехколесный детский велосипед. Что поступает с Россией? Какой вот технологический товар, кроме вот леса и бензина? Ничего не поступает. Поэтому мы не должны были надеяться на дяденьку богатого. В то время Россия действительно богатая была. Там нефть был дорогой, средняя зарплата где-то около 1000 долларов была, сейчас где-то 450, говорят. Поэтому пока мы сами реформы не делаем, пока не создадим работающее государственное управление, пока не создадим либеральную экономику, никакой союз не поможет нам. И вот сейчас вот надеемся на эти деньги России. Да эти деньги не помогут никогда. Вот за эти годы независимости мы от Америки, там, Мирового банка, Европы получили около 4 миллиардов долларов. Ну, где?
Если не больше. Нету.
Да, если не больше, вот Игорь правильно говорит. Вот где? Пока мы вот работающую систему не создадим, Кыргызстан никогда не будет. Я не против России, я наоборот за Россию, потому что мы если что-нибудь-то производим, обязательно в Россию продадим. Мы опять в Китае или там в Европу, мы никогда не сможем. Поэтому, а тут союз, хотите этого, не хотите, имеет политический оттенок. И в плане там имперские чесоточники некоторые в Казахстане, в России хотят общее там государство создать, там общие деньги, общую денежную систему, общую
вот экономику. Скажите мне, на данный момент создались ли какие-нибудь новые экономические союзы на основе вот ЕАЭС? Вот мы вступили, стали ли мы больше торговать, например, с Арменией или с Белоруссией? Товарооборот у нас с кем-то из них?
Нет, только с Россией увеличилось, надо признать это, потому что Россия, как бы мы ни критиковали, они более богаче, и есть у них кое-какие продукты, даже в этом году помидоры привезли российские, потому что Россия хорошо дотирует сельское хозяйство, и даже Казахстан дотирует, в отличие от нас. Поэтому мы никогда не сможем вперед их залезть. Никогда
но
не
нужно
можем.
Обязательно потом... отметить, что по общим показателям, вот этим внешнеэкономическим нашим, и экспорт упал, и импорт упал. Потом есть очень большой вопрос по вот этому расщеплению общих таможенных сборов. Помните, когда шли переговоры на начальных этапах, Кыргызстану обещали такую хорошую цифру. Это было 1,9%, да, и если я ошибаюсь, поправьте меня. И недавно на одном из заседаний Джуркинеша спросили у министра финансов, будем ли мы эти деньги получать. И, как оказалось, сумма, которую мы сейчас получаем, она ниже, чем мы планировали, чем мы ожидали. И теперь получается, что сборы таможенные у нас тоже меньше, чем мы ожидали, экспорт у нас тоже ниже, импорт у нас тоже общий, тоже снизился. Потом есть такое мнение, что среди мигрантов облегчили условия для кыргызстанцев, которые живут в России, но при этом для того, чтобы они нанимались на работу, они-то уже легализованы, они должны оформляться официально, и тогда работодатели не хотят платить налоги многие, и они как бы теряют тоже сборы от них тоже уменьшились. Помните, на начальном этапе сборы от Минрада?
Ну, потому что курс доллара, то есть да, тут вообще элементарно посмотреть.
Да, и курс рубля тоже был, да.
Курс рубля, курс доллара, это само
собой. В итоге получается, что мы остались у разбитого корыта. С другой стороны, в перспективе вот нам обещают это и то.
Жибек, я, извините, вас перебью, но мне кажется, что благодаря тому, что вот у нас был вот этот бардак с правительствами, каждый год мы меняли, мне кажется, мы не то, что оказались у разбитого корыта, мы в этом корыте сидели. Потому что я прошу прощения, я чисто вот такой житейский пример, как говорится, житейский экономический. В Москве, в Подмосковье есть такой центр, называется Фуд-Сити. Там большая такая торговая площадка, где торгуют, в общем-то, представители бывших союзных республик, сегодня независимых государств. И я посмотрел. Вот, знаете, оформление того же товара, да, вот азербайджанцы продают черешню, специальные коробочки, каждая ягод как ягод. То есть другая республика продает россиянам мед. Мед продается в упаковке русских бочонков, да? То есть вот это элементарный пример. Казалось бы, да, никакого отношения, может быть, он не имеет к большим каким-то евразийским планам. Но вот за покупателя надо бороться. У нас же, я еще раз хочу сказать, я не понимаю, чем занимается Министерство сельского хозяйства, кроме того, что прожирает бюджетные деньги. Правильно, вот Ямурбек сейчас подтвердил, что дотационно и в России, и в Казахстане, и в Америке, и в Канаде. А давайте мы закроем это Министерство сельского хозяйства, лучше эти деньги отправить в качестве дотации. У нас, нам надо начинать с себя, понимаете? Нам не надо лезть пока вот в эти дебри. Надо посмотреть, насколько те чиновники... Я проводил телемост буквально недавно с Новосибирском, где инвесторы новосибирские потенциальные говорят, мы не понимаем, что у вас происходит с правительствами. Мы с одним чиновником договорились, проходит какое-то время, он слетает. И даже дело не в российских инвесторов. И западные инвесторы также смотрят. Они не могут понять. То есть мы... Сегодня вот сами находимся в такой ситуации, что на самом деле нам хоть и дали сейчас преференции по, в Европейский Союз продукцию везти, но нам нечего туда везти. Вот в этом проблема. Надо начинать себя. Надо для начала хотя бы что-то начать производить, что соответствует международным стандартам. Когда Россия выделяет деньги на лабораторию, вдруг появляется проект «Доступное жилье». Это российские, кстати, эксперты нам говорили вот на этом телемосте. Зачем вы деньги, которые дали на сертификацию лаборатории, направили на проект «Доступное жилье»? Какое это имело отношение? Это же деньги были целевые. Это вопрос к нашим чиновникам. И с этого надо начинать.
Это был Игорь Шестаков на радио «Затык». Еще у нас сегодня в гостях в передаче «Перекресток» Умурбек Абдрахманов, общественный деятель, бывший депутат.
Перекресток на радио Азаттык. Слушайте нас по воскресеньям в 21:30 и каждый понедельник в 10 утра.
Игорь очень хороший этот поднял. Нам Кыргызстан может пока только сельскохозяйственные товары импортировать, экспортировать. Больше мы ничего не можем. Вот, а что с этим сельскохозяйственным производством случается? У нас мы распределили земли, маленький кусочек имеет, может, в то время надо было. Сейчас пока какие-то, может быть, средний агропромышленный комплекс не будет. Вот такой товар никогда не будет. Вот никогда не будет, как в Азербайджане говорите. Вот тут я хочу небольшой секрет выдать. И вот я сейчас, чтобы не бездельничать, 25 гектаров земли купил. И вот огородил, там делаю большой бассейн, капельное орошение с Израиля и заказал саженцы с Бельгии. Говорит, очень качественно.
Саженцы чего?
Саженцы яблони, груш там и так далее, и так далее. Если вот такой вот небольшие вот агропромышленные комплексы не появятся, никто не может продать это. Я вот поездил и яблоки посмотрел, они не одинаковые, они не сочные, они какие-то старые наши сорта, их невозможно никогда продавать. Поэтому, если правительство, ты правильно говоришь, Минсельхоз вот это инициировал, хотя бы людям объяснял, каждый день выступал, вот этот успешные эти агропромышленные...
Создавались логистические центры элементарно, где эту продукцию хранить? У нас же негде ее хранить.
Хранить будем мы сами.
А
мы
вы куда будете экспортировать, Умар Бекавай?
Ну, кто купит, туда и будем экспортировать.
Нам можно, важно, например, это... наметили?
Конечно, России, Россия, наверное, первый, да, номер, потому что вся Сибирь, этот, допустим, 25 гектаров, это хватит на один квартал, допустим, Омска только. Это очень маленькая сумма, поэтому надо этот, поднять этот вопрос. И люди вот начали это производить. К тому же у нас, оказывается, проблема еще. Просто вот на землю твою не можешь посадить яблони, допустим. Его надо трансформировать. А трансформирование, кроме очень большое сложное дело, и надо еще коррупционное. Поэтому вот такие вопросы, как ты говоришь, Минсельхоз должен был решить.
Но он не решает. Да, у меня такое решает. Ощущение, Амурбек, что он и не решит их в ближайшие годы.
Я пока своим средством обхожусь, но холодильник я не могу построить большой. Придется вот искать.
Вот Джебек, кстати, Амурбек вот сейчас рассказал, да, как я сказал, схема, что у нас фермер. Он
хочет,
все в одном лице. Нет, он должен и вырастить продукцию, он должен найти деньги, где эту продукцию вырастить, он должен ее реализовать. То есть он вот эти функции выполняет в одном лице. Да, у нас идет действительно, вот вопреки этому, даже по официальной статистике, у нас в прошлом году возросло в 2,9 раза производство сельхозпродукции. Такие цифры есть. Но дело в том, что для начала, вот я не знаю, чем занимается наше правительство вот по поддержке наших производителей. И об этом мы должны говорить.
Обещание Евразийской экономической комиссии о том, что на 2 года будет отменен фитосанитарный контроль. Это обещание так и не выполнили в итоге. Звучало такое предложение.
Ну, это же межгосударственное решение. Я думаю, что в любом случае, вот мне кажется, да, я, например, за все контроли. Я, например, за ту продукцию, когда я прихожу в магазин, чтобы эта продукция имела сертификат. И с Европейским Союзом мы не будем так торговать.
Игорь, с другой стороны, вот когда в Европе как делается, когда новые члены входят туда, они дают их стандарты. Вот это как сделаете, тогда только мы будем рассматривать ваше вхождение. А тут же нас с первого там обманули, там все будет,
ГЭС
забрали,
а теперь
говорит, препятствие, лаборатория. А как должно быть? Если мы соседи, мы хотим общий там двор сделать, мы должны не проверять друг друга, ни борщ, ни бешпармах и кушать. Должно быть свободный проход этих товаров. Вот недавно только казахи написали, говорят, Освенцим, вот таможню, как люди, как бараны толкаются. Вот это все это говорит о том, что этот союз, оно все равно не перспективный.
То есть, Амурбек, наша продукция же все равно не пройдет в европейский, ладно, хорошо, евразийский не так. А что, в Европейский Союз ты можешь свои яблоки отвезти без всяких документов?
Я задавал этому Сариеву этот вопрос. В России банан продается? Продается, говорит. А в Казахстане продается? Продается. А почему наши яблоки тогда не проходят туда? Вот в чем дело. Они специально барьеры установили, нас вынудили, а мы не подготовлены, туда засунулись и в этот кризис попали. Но с другой стороны, вот Таджикистан сейчас по экономическим показателям выше, чем Кыргызстан проходит. Они не вошли и не умерли, и живут нормально. И те же таджикские мигранты работают. Узбекистан тоже не вошел. Вы знаете Узбекистан? Оказывается, Узбекистан 72 тысячи гектаров европейского стандарта яблоневые сады сделали.
Опять же, европейского стандарта. Значит, стандарты есть, да?
Да. Потому что я тоже европейского делаю. Потому что иначе сделаешь, оно не пройдет нигде. Будешь подкупать там этих чиновников и таможников. Поэтому не главный вот союз вошли. А главное, вот сам экономика, если будет сильной, если будет развитой, то только тогда мы можем конкурировать и с Россией, и с Казахстаном. А пока мы как прицеп к ним и просим.
Насчет прицепа я согласен.
Это Амурбек Абдрахманов, депутат, бывший Дюгурку Кинеша, 5-го созыва, общественный деятель. И у нас на радио Затык в передаче «Перекресток» Игорь Шисаков, эксперт по евразийской интеграции. Обсуждаем мы сегодня такие промежуточные итоги членства Кыргызстана в ЕАЭС. Как думаете, уважаемые гости, может ли Кыргызстан где-то на уровне руководства ЕАЭС поставить, ну не то чтобы поставить условия, а пролоббировать вопрос о том, что члены ЕАЭС должны выполнять договор и прописать, возможно, где-то там в уставах ответственность сторон за нарушение условий договора. То есть был обеспечен транзит, ну всякие разные правовые нормы для государства. Есть ли такая возможность? Можно ли так сделать? Вот, например, есть ли такие механизмы в ЕАЭС? И можно ли к нам употребить, потому что часто же наш товар не пропускают где-то в России, прямо здесь, в Казахстане не пропускают. Можно ли теоретически это сделать?
Я думаю, что теоретически можно сделать все, но я бы хотел вот еще такую вещь отметить, что, опять же, в высоком уровне контрафакта, который у нас был, вот, ведь до вступления в Евразийский Союз наше мясо ведь в Казахстан не пускали, и не потому, что оно было еще там, не отвечало каким-то требованиям. Всем хорошо известно, что Китай уже сюда наладил давно транзит, и я вообще на самом деле, приходя даже на базар, я не понимаю вообще, чье мясо я ем, то ли китайское, то ли индийское. Вот сейчас для меня тоже, кстати, было откровением, я не знал, что, оказывается, Белоруссия нас мясом кормила, да, хотя мы везде... Бренд Кыргызстана – это экологически чистое мясо, и мы на всех мировых площадках об этом говорим. Я еще раз хочу подчеркнуть, где был Минсельхоз, да? Почему он эти вещи не решает? То есть мы можем подписать все договора, но пока мы в своем собственном доме не наведем порядок, пока Минсельхоз будет не просто вывеской и конторой по проеданию бюджетных средств, а той действительно государственной структуры, которая ежедневно работает в интересах развития сельского хозяйства, мы вообще никуда не попадем и так и останемся страной по сбыту индийских буйволов.
Если бы у нас обеспечили строительство всех лабораторий, поставили бы везде, где нужно, специалистов, объяснили бы всем фермерам и крестьянам, что такое технические
нормы. Победили коррупцию.
Все это рассказали бы, то бы мы в идеале все беспрепятственно продавали бы на рынке.
Жебек, я думаю, что у нас фермеры не хуже. Они такие же производительные. Но что нас губит, это губит коррупция, я думаю, Амурбек не будет спорить. И некомпетентные люди, которые занимают государственные должности и отвечают за это, понимаете? У меня очень большие сомнения по компетентности тех людей, которые вообще у нас, так сказать, вели нас здесь в Кыргызстане, в Евразийский Союз. Вот говорил сейчас Амурбек, что нам обещали. Да это обещали чиновники, которые сказали, да, вы только давайте все подпишем, а мы все сделаем. Они пообещали... Через какое-то время это правительство ушло, пришло другое правительство, и все начиналось с нуля. Мне кажется, что наша главная проблема, я согласен с Абурбеком, что нам надо реформы и развитие. Нам надо навести порядок в своем госуправлении, прежде чем требовать от кого-то, чтобы для нас кто-то сделал. Потому что у нас работают члены партии на государственных должностях, а не профессионалы. Того же Амурбека сегодня нету в парламенте. Там сидят другие депутаты, которые хуже уровня его по компетенции.
Ну, понятно, что, с одной стороны, мы не можем что-то требовать, не выполнив свои обязательства. Порядка, секунду. Вы, как Игорь, как сторонник сейчас, как ярый сторонник евразийской интеграции, когда вы видите, что Беларусь, которой очень хорошо все с сельским хозяйством относительно Кыргызстана, у них там все просто замечательно, и вот они... не могут свой товар без проблем отправлять в Россию. Причем проблем иногда, может быть, даже больше иногда сейчас, чем раньше, когда две страны были такими братьями.
Мне сложно что-то сказать.
Вас немножко это расстраивает?
Нет, меня это не расстраивает. Я вам могу сказать, что если Кыргызстан добьется в России такого же уровня, мы возьмем город Москву, около каждой станции метро, фактически, я не могу, пусть не первый, но пусть второй, находится магазин по продаже белорусских продуктов питания. Это в Москве есть, и это, как говорится, вот она реальность. Вот. Почему? Потому что как бы там Лукашенко ни ругали, и ни либерал, и ни демократ, он, в отличие от Аскара Акаева и Курманбека Бакиева, он не дал развалить сельское хозяйство, он выстроил вот эту логистическую цепочку. Понимаете? Да, наверное, возникает проблема, но у них есть свои магазины. А у нас только за все годы появился сейчас вот на Фуд-Сити небольшой павильон, где мы можем свою продукцию демонстрировать. Опять, это... Из-за России происходит или из-за того, что наши чиновники, имея на ВДНХ огромный комплекс, отдала Россия за 1 рубль, вот, там было кафе, там еще какие-то свадьбы, то исправлялись, но этот павильон на ВДНХ не работал как действительно экспозиция по реализации нашей продукции. Жебек, я еще раз говорю, дело в том, что я не ярый сторонник, я ярый сторонник того, чтобы наши производители... действительно имели возможность при поддержке государства, при логистике выходить на рынки и Евразийского Союза, и Европейского Союза, и Азии. Но пока, к сожалению, они борются здесь с некомпетентностью чиновников. И из-за этого у нас все главные проблемы.
Поэтому пока, вот правильно говорит, у нас реформы не сделаем, дома порядок не сделаем, никакой союз нам не поможет. А союз, конечно, у него очень тяжелая судьба.
Ну вот пришло время уже подвести итоги. Наше время заканчивается. В студии у нас сегодня в гостях были бывший депутат 5-го созыва Джоукинеша Амурбек Абдрахманов и эксперт по евразийской интеграции Игорь Шестаков. Обсуждали мы сегодня итоги членства Кыргызстана в ЕАЭС. И хочу завершить нашу беседу небольшим наблюдением. Я побывала на этой неделе в Москве, и когда мы были в аэропорту во время прохождения паспортного контроля, там, как известно, есть несколько дверей, несколько проходов. И один из проходов был с надписью для граждан стран таможенного союза. Мы сразу направились уверенной поступью к этому проходу. И оказалось, что туда, вот через этот проход могут проходить все. То есть для нас каких-то исключений не было. И мы вместе со всеми ждали и стояли вот эту очередь. И как раз я провела такую в голове у себя в мыслях аналогию. То есть мы от других ничем не отличаемся. Мы стояли все в этом длинном хвосте, и так же, как все прошли, и никаких скидок для нас, в общем-то, и не было.
Для всех должно быть хорошо.
Сегодня в студии работала бишкекская Джубек Бегалиева. Спасибо вам за то, что вы пришли. До свидания. Вам спасибо, радиослушатели.